Вообще, это проблема очень многих арктических территорий. Невероятно красиво со стороны, но очень тяжело в реальности.
Всем привет! На связи станция «Север». Меня зовут Евгений Серов, и это подкаст о северных территориях, путешествиях и людях, связанных с ними. В этом выпуске переместимся еще севернее, в Арктику, и хочу представить свою гостью, собеседницу Ксению Полищук, географа и полярную исследовательницу. Ксения, привет!
Привет!
Ксения, для начала можешь рассказать о своей профессии, как ты решила стать географом и что тебя в этом привлекает?
Стала я географом, потому что в детстве хотелось путешествовать, и казалось, что это направление ближе всего к решению моей проблемы. Но пока я изучала географию на факультете географии и геоэкологии Санкт-Петербургского государственного университета, я поняла, что фундаментальные вопросы изменения вообще всего на Земле, природных процессов, климата, интересуют меня намного больше, чем реальные путешествия ради путешествий, и поэтому захотелось изучать Землю максимально комплексно, насколько это возможно, за одно путешествие. И показалось, что арктические экспедиции — это максимально романтические путешествия, которые могут быть. Тем более в Арктике очень много фундаментальных исследований проводится, и в какой-то момент жизни после университета меня занесло в Институт Арктики и Антарктики, где я работаю последние несколько лет.
А кем ты там работаешь?
Сейчас я младший научный сотрудник, до этого много лет числилась инженером, и это такая самая популярная должность у нас, когда ты едешь в экспедицию, ты инженер. Ты проводишь месяц в очень специфических условиях, копаешь, носишь, в общем, работаешь руками очень много и ногами. Поэтому инженер, наверное, не знаю, хочется думать, что поэтому.
Скажи вообще, что изучают в Арктике? Что изучение арктических регионов может дать нам в реальной жизни? И чем помочь?
В реальной жизни. Очень люблю этот вопрос. В Арктике изучают много что, потому что даже внутри науки Земле есть очень много разных дисциплин. Каждая использует свои методы. Есть метеорология, изучающая климат, есть океанология, изучающая океаны, есть экология, изучающая взаимодействие живого и человека в рамках экосистемы. Много-много разных дисциплин, и все изучают что-то свое. Но в целом исследовать арктические регионы очень важно, потому что они максимально реактивно реагируют на современные изменения. И поскольку в них люди особо не живут, они не так сильно трансформированы, в них осталось много свидетельств изменений прошлого. То есть мы можем, во-первых, мониторить какие-то современные изменения, как прямо сейчас меняется климат, как прямо сейчас, не знаю, меняется растительное сообщество, потому что становится теплее, например. Или наоборот, из-за того, что там не было людей и сохранилась некоторая естественная поверхность Земли, мы можем копать, изучать прошлое, изучать следы изменений климата, которые происходили 10 тысяч лет назад, 20 тысяч лет назад и так далее. То есть это архив данных, и обычно сразу после этого ответа меня спрашивают, а зачем нам это изучать? И самый простой ответ на это — для того, чтобы моделировать будущее, чтобы прогнозировать какие-то потенциальные изменения природных систем в будущем и климата в будущем. Но на самом деле просто фундаментальная наука сама по себе очень ценна. Мы действительно должны разобраться, как все работает, прежде чем что-то строить и планировать. Это даже сложно описать, насколько важно сперва изучить, а только потом строить. Очень много негативных примеров об этом говорят.
Ну, как минимум, если что-то изменится в арктическом регионе, то это повлияет на всю остальную экосистему планеты, да?
Да,
это правда. И мы должны быть готовы к этому. Что именно, что конкретно ты изучаешь? Вот.
Хороший вопрос. Я бы сказала, что я изучаю изменения всех элементов окружающей среды в комплексе, но во времени. То есть не то, как они прямо сейчас взаимодействуют и меняются, а больше то, как они менялись в прошлом. Например, я приезжаю на Шпицберген, где я работаю последние годы в своих экспедициях. Мы надеваем резиновые сапоги, берем лопату, GPS-навигатор, полевой дневник, пакетики для образцов и идем в какую-то новую долину. Мы должны зафиксировать современный рельеф этой долины, чтобы понять, как она выглядит, чтобы сделать карту ее в будущем. Это нам нужно для... Это наш метод исследования в том числе. Нам нужно вычленить среди этих форм рельефа, какие когда образовались, предположить, по крайней мере. Например, я вижу террасу, и я могу предположить, что это морская терраса. Я ставлю точку на GPS-навигаторе, я записываю базовую информацию про нее в свой полевой дневник, копаю, отбираю последовательность образцов, несу в лабораторию, и потом уже в лаборатории я подтверждаю, что да, это терраса, морская терраса, и благодаря тому, что я могу продатировать часть органического материала, который я там найду, я могу сказать, когда эта терраса сформировалась. И когда я наберу много таких разрезов, мы называем такие архивы информации о прошлом разрезами, геологическими или геоморфологическими разрезами, после этого я могу понять, как в целом в этом регионе происходили изменения в прошлом. Например, вся долина, по которой я сейчас иду, 25 тысяч лет назад была затоплена на 30 метров выше, чем я сейчас нахожусь. Или наоборот, она была вся под ледником огромным, который ее трансформировал и оставил следы об этом. Вот, и моя задача как палеогеографа по вот этим следам, которые оставляют разные природные агенты, ледник, океан, что угодно, климат. Моя задача понять, что же происходило. То есть это такая детективная работа с целью определить, что вообще было. И, по сути, все это делается для того, чтобы добавить эту маленькую крупицу знания в копилку мирового знания и вообще понять, как работает климат в целом, как Земля работает. Вот. Как-то так. В общих словах. Вот.
Вообще классное сравнение, детективная история. То есть мы видим следы преступления эволюции и хотим понять, что было до этого.
Следы преступления эволюции, мне нравится, да, хорошо.
Ты вначале сказала, что ты хотела путешествовать и в это же время что-то исследовать. Вот насколько у тебя действительно сейчас твоя работа вот в Арктике, она... Путешествуешь ли ты, или это для тебя только работа? Что ты получаешь из этих экспедиций?
Обычно самые сильные переживания, связанные с экспедициями, это какие-то моменты невероятной красоты природы. Вот честно могу сказать, что никакая вкусная еда в маршруте, никакие теплые сапоги или там, сауна после очень холодной работы не сравнится с моментом, когда, не знаю, ты идешь на каком-нибудь судне по волнам, видишь вечерний свет уходящего полярного дня и какие-нибудь невероятные скалы и ледники на заднем плане. Обычно ради этих моментов действительно хочется ездить в Арктику. Но путешествовать получается не всегда. Обычно первые эмоции от нового места очень сильные. В какой-то момент, там, через год или два, начинаешь привыкать, и приходится искать удовольствие в каких-то научных открытиях уже. Но мне повезло с моей первой экспедицией. Это была экспедиция на Северную Землю, на тогда еще только что расконсервированную станцию мыс Баранова. И я провела там 2 месяца, и обратный путь, так получилось, я проделала на танкере. Мне нужно было вернуться в университет, я еще тогда училась, и мне и моему начальнику, который преподавал в университете. И нас посадили на танкер, и мы прошли на этом танкере почти, ну, я бы так сказала, половину русской Арктики, потому что от Северной Земли через архипелаг Земля Франца Иосифа и в Архангельск. Если представить, где находится Северная Земля, проще всего, если вы представите Красноярск, поднимите глаз вот так по карте вверх, на север, там будет Северная Земля, и от нее через еще один архипелаг, землю Франца Иосифа, в Архангельск, уже в сторону Петербурга. И я бы сказала, что вряд ли что-то еще позволило бы мне получить такие эмоции и увидеть такие места, кроме как этого внезапного путешествия на танкере. Поэтому никогда не знаешь, каким образом ты возвращаешься из экспедиции и что ты увидишь. И ради этой случайности, наверное, можно ездить. Плюс, на самом деле, международные конференции тоже приятный способ посмотреть новую страну, потому что по работе и в то же время можно познакомиться с умными, интересными людьми из разных стран.
Что самого интересного было в экспедиции? Ну, я так понимаю, что это не только рутина, да, там вот путешествия там на танкере, но еще какие-то есть очень интересные истории, связанные с внезапными там встречами с медведями, там, другими животными, какими-то непредвиденными ситуациями, которые добавляют как раз вот это чувство путешествия. Вот что ты можешь еще вспомнить и рассказать?
Да, таких историй точно. Такие истории точно есть. Единственное, могу сразу сказать, что очень опасна романтизация встречи с медведем. Лучше сразу настроиться, что полярный мишка — это страшный зверь. И лучшее, что можно сделать для себя, это смотреть по сторонам, если есть вероятность его встретить. А вот в случае с первой станцией, на которой я оказалась, на Северной Земле, эта вероятность была всегда. То есть нужно было выходить из домика, смотреть по сторонам, лучше еще смотреть наверх, вдруг он уже на крыше. Не то чтобы случалось часто, но, если не ошибаюсь, раз 6 или 7 медведи проходили через нашу станцию за те 2 месяца. Наверное, самый приятный момент был, когда я была на Шпицбергене, и между нашими полевыми выездами мы тестировали гидрокостюмы. Гидрокостюм — это такая это не тот гидрокостюм, в котором серферы катаются, это специальный гидрокостюм для очень холодной воды. Вот, да, сухой. И я в какой-то момент поняла, что мне не очень органично получается в нем находиться, мне нужно еще потренироваться. И в середине одного из наших рабочих выездов я зашла в воду, застегнула гидрокостюм и начала плавать, привыкать к нему, чтобы максимально комфортно в случае реальной опасности себя в нем чувствовать. И я так увлеклась процессом, что когда подняла голову, я поняла, что вокруг меня 2 нерпы очень близко. Нерпы — это почти что тюлени, только милее. И, видимо, из-за того, что гидрокостюм своими частями, у него черные ботинки, округлые, гладкие, черная голова, неопреновая. Я, видимо, очень была похожа на 3 нерпы, тусующиеся рядом, и эти 2 решили присоединиться, и это просто было очень приятное взаимодействие. И вот то, что дарит тоже Шпицберген и Арктика в целом, это возможность как-то провзаимодействовать с природой необычным образом. Однажды мы шли на лодке, и рядом с нами проходил кит довольно близко, и какое-то время наши маршруты проходили в одном направлении, поэтому где-то в 10 метрах периодически мы видели плавник кита, и в какой-то момент мы почувствовали его дыхание, и на удивление это очень неприятный запах. Вот никогда бы не подумала и никогда бы не узнала, если бы не мои экспедиции, что дыхание кита пахнет очень плохо. Но сама возможность на уровне обоняния ощутить кита — это что-то очень специфическое, очень крутое.
Вернемся к истории про красоту севера, да, и вот то, что можно наблюдать, какие-то явления, которые вот можно увидеть только на севере. И, насколько я помню, у тебя была статья еще по поводу красок, да, то есть свет, краски, то есть вот можешь про это рассказать? Почему вот северный свет, он так отличается от другого?
Да, я очень люблю эту тему, потому что это было самое сильное переживание, когда вот как раз в моей самой первой экспедиции я оказалась на Северной Земле, из-за того, что там рядом... Это небольшой архипелаг, который находится относительно недалеко от континента, но все равно на него очень сильно воздействуют воздушные, морские воздушные массы, поэтому погода там летом не очень приятная. В основном всегда серо, дождливо, ветрено, холодно. Вот максимум дискомфорта, который можно представить. Но почему-то ночью там всегда было очень красиво. Именно ночью облака расходились, и можно было делать красивые снимки. И я поняла, что в полярный день, который длится там полгода, в часа в два ночи происходит что-то очень красивое, потому что это похоже на предзакатное время, которое застряло, которое застыло на несколько часов. Вот. И, наверное, именно потому что угол Солнца совсем другой. То есть Солнце под другим углом проходит через атмосферу. И погодные условия специфические из-за того, что разные воздушные массы встречаются. Очень красивые облака, очень контрастная погода и очень особенное освещение. И, наверное, самое мое любимое время в Арктике — это конец сентября, начало октября, как раз когда происходит плавный переход из полярного дня в полярную ночь. Такой бесконечный закат. Вот. Если вкратце, то да, так.
Как вообще живут исследователи Арктики? Какие там условия?
Условия разные. И если говорить о Шпицбергене, то это такой максимально организованный быт. В городе Баренцбург, в котором мы там живем, есть общежитие нашего института, где мы все живем. В лучшем случае, если повезет, это будет твоя личная комната, но обычно мы делим ее с кем-нибудь. Там есть общая кухня. К счастью, есть маленькая сауна, которую невозможно переоценить, потому что после того, как ты замерзаешь, и ты возвращаешься, у тебя есть возможность погреться. Это действительно бесценно. То есть я бы сказала, что в Баренцбурге такой лагерь для полярников. Но при этом у меня был опыт работы с геологами в палатках, тоже на Шпицбергене, тоже при тех же температурах, то есть до плюс 10 это максимум, и это я сейчас говорю про август, и до там, минус 7, минус 5, может быть. То есть в этом диапазоне мы жили 3 недели в палатках. Палатки были по форме похожи на юрты. В центре устанавливалась буржуйка, печка с трубой. Труба выходила наверх из палатки. И это, наверное, был очень интересный экспириенс, потому что я теперь знаю, как в условиях, где дерево очень плохо горит, очень быстро и легко разжечь буржуйку. Полезный навык. Плюс очень важно, если это лагерь в местах, где есть опасные животные, например, белые медведи, то очень важно предусмотреть защиту от этих животных. И в нашем случае это защита растягивается как леска, укрепляется на столбах. И если животное ударится об эту леску, то будет небольшой хлопок. Но проблема в том, что на Шпицбергене на самом деле не так много медведей, особенно в южных районах, но очень много глупых оленей, которые приходят, путаются своими рогами, портят нашу защиту медвежью. Вот. И что намного важнее, самим полярникам очень важно научиться помнить об этой защите, об этой невидимой леске, которая отделяет их лагерь от остального мира. Особенно, когда ночью идешь в туалет, потому что туалет снаружи. Туалет, кстати, это тоже самое первое, что организуется в таком полевом лагере. Это самое важное, пожалуй. И организация места для мусора, потому что на Шпицберге есть песцы, которые очень любят все, что пахнет, а пищевой мусор очень сильно пахнет. Если предусмотреть несколько этих вероятных коммуникаций с животными, то можно вполне здорово жить на природе. Вот, главное знать, как себя согреть. Вот. А на Северной Земле станции организованы совсем иначе. Когда я была там в 2014 году, часть станции была снята с дрейфующей станции Северный полюс, поэтому большинство домиков представляли собой просто такие корпусные домики, сколоченные из того, что было. И мы жили довольно тесно, и возможность какого-то экстра комфорта была очень мало было удобств, которые на самом деле нужны в таких экспедициях. Например, из-за экономии энергии баня была раз в неделю, а туалеты представляли собой бочку. Вот. И к этому всему нужно привыкнуть, но это тоже составляет часть романтики. И я точно знаю, что сейчас там чуть-чуть лучше, может, даже не чуть-чуть. С 2014 года многое изменилось, но вот этот первый опыт отпечатывается на всю жизнь. Когда ты идешь до кампуса на завтрак, оглядываясь, нет ли вокруг медведей, знаешь, что твой туалет — это бочка, а баня будет только в субботу. Вот, как-то так.
Но твоя полевая вот работа, она же несколько месяцев или как по продолжительности? Как организовано вообще соотношение экспедиции, да, полевой работы и кабинетной, да, скажем так? Камеральная, да?
Работа. Да. Обычно полевой сезон, особенно для палеогеографа, не очень долгий. То есть нам нужно, чтобы все уже растаяло и еще не покрылось снегом. То есть нам нужна поверхность земли без снежного покрова. У нас есть специалисты, которые занимаются ледниками. У них немножко другая динамика. Им нужно, наоборот, зафиксировать начало сезона таяния и конец сезона таяния. Обычно это весенние работы по измерению объемов льда. И осенние работы, опять же, по измерению объемов льда после сезона таяния. У нас история немножко другая. Мы приезжаем обычно на июль-август, то есть на 2 месяца, иногда даже на месяц. Стараемся оперативно выполнить все работы и с огромным количеством образцов, которые обычно представляют собой просто грязь в пакетиках, подписанную маркером. Мы приезжаем в лабораторию и уже либо в лаборатории, либо, в общем, разными методами камералем собираем эту информацию, анализируем, превращаем в отчеты, превращаем в научные статьи и планируем следующий полевой сезон. То есть обычно большая часть года — это обработка полученной информации.
Как влияет твоя вот эта деятельность на твою обычную жизнь? Смотришь ли ты по сторонам и анализируешь то, что ты видишь с точки зрения палеогеографа?
Да, к сожалению, да. Мне кажется, это проблема всех исследователей. Некоторая потребность в классификации всего вокруг и в поиске связей. Я точно помню свое удивление, когда я приехала в Новую Зеландию, там была конференция, и я очень ждала момента оказаться в Новой Зеландии. Это, мне кажется, для многих это мечта. И я надеялась, что сейчас-то я все пойму, я посмотрю на природу, посмотрю на растительность, посмотрю на там типы грунтов, которые выходят, посмотрю на рельеф и в целом классифицирую эту природную зону, пойму, что да как тут происходит. Но моим удивлением было, когда я не справилась с классификацией, когда я встретила рядом березу, пальму и пихту, которые вообще мне было очень сложно представить вместе. В общем, иногда желание классифицировать немножко мешает, но в целом это интересное наслоение. То есть можно просто любоваться красотой города, красотой окрестностей, а можно еще добавить уровень понимания, почему здесь именно так выглядит, не знаю, рельеф. Например, я сейчас сижу в Ереване, и вокруг все дома одного цвета и отделаны таким красно-оранжевым пористым камнем, и я знаю, что это вулканический туф, потому что здесь раньше были вулканы, и это их любимый материал в Армении. Просто потому, что его здесь много. Вот. Так что иногда интересно использовать этот навык.
Можешь поделиться своим мнением по поводу влияния вот исследований и вообще влияния человека на северную хрупкую природу?
Меня всегда интересовал вопрос, а насколько релевантно, насколько вообще уместно топтать те самые хрупкие ледники, которые мы изучаем. То есть мы их так бережем, но мы же исследователи по ним ходим в итоге. И на самом деле все равно уместно, потому что то, насколько легко можно, не зная природных закономерностей, что-то испортить непродуманным строительством, бездарным геоинжинирингом. То есть величина ошибки намного больше локального вреда одного исследователя в резиновых сапогах, который прошелся по леднику. Мне кажется, что все-таки изучать природу ценно само по себе. Просто важно понимать, что, во-первых, даже сами методы изучения не идеальны. То есть, когда мы изучаем природу, мы все равно через призму научных методов изучаем реальность. Это во-первых. А во-вторых, да, мы немножко на нее тоже влияем, да, мы копаем, мы немножко трансформируем экосистему, когда пытаемся собрать информацию о ней. Но то, насколько мы можем трансформировать ее, если мы не соберем эту информацию, все-таки намного значительнее может повлиять на природу в целом, я бы так сказала. Так что да, изучать надо.
То есть здесь не может возникнуть там эффекта бабочки, скажем так, да?
Интересная мысль. Думаю, не в такой степени. То есть, например, когда в науке моделируют какой-то процесс, то можно, конечно, собрать и попытаться учесть все факторы, но на самом деле важно учитывать только самые значимые. И в данном случае строительство какой-нибудь ГЭС в ненужном месте будет тем самым фактором, намного более значимым фактором, чем какой-нибудь исследователь, который пройдет там, поставит палатку, съест пару ягод и выкопает небольшой шурф, чтобы понять, как эта экосистема работает, и потом обосновать, почему здесь нельзя ставить гидроэлектростанцию, например.
Ну, меня это сразу навело на мысль о советских ученых и планах по поводу перевода рек, осушения морей. И часть же из этих проектов, они как бы уже приводились в действие, да, то есть мы уже влияли на экосистему, те же самые остатки советских исследовательских станций в Арктике, ну, вообще на севере, да, там, ну, в северных регионах, где там то, что не вывозилось, там, бочки с топливом, да, которые, ну, просто трудно вывести, а сейчас, тем более, это уже и экономически как бы очень дорого. Ну, то есть вот это все, что лежит, ржавеет, влияет на экосистему, и как бы, ну, насколько это вообще все можно исправить и нужно ли исправлять?
Мне кажется, что исправлять нужно, но вот как раз важный момент не исправить в худшую сторону. То есть вывести бочки — это одно, а, не знаю, реорганизовать какое-то природоиспользование это совсем другое. Например, все эти советские мечты о глобальных строительствах, глобальных посадки кукурузы и прочего, это все очень амбициозные планы, которые не были продуманы достаточно, не было достаточно знаний, чтобы понять, что этого делать не нужно. И я помню, как на одной из лекций нам рассказывали, как такую же методику в Советском Союзе применили на карельские территории, где за счет того, что рельеф ледниковый, он очень своеобразный. То есть каждый отдельный участок земли очень сильно отличается от другого. Там разные типы почв, разные процессы в ландшафте происходят. И условный там финн, карел или житель, местный житель знает, как обрабатывать свой кусочек земли, потому что он уже понимает, он уже чувствует эту почву. А когда приходит советское правительство и решает засадить всю кукурузой, или не кукурузой, пшеницей, рожью, чем угодно, но делает это не локально, а глобально, это, во-первых, уменьшает продуктивность и очень травмирующе влияет на ландшафт. Вот. Поэтому я, да, снова акцентирую внимание на важности изучения. И поэтому здорово знать, как работают отдельные экосистемы, как работают какие-то очень локальные процессы, прежде чем выстраивать какую-то глобальную, ну, вообще применять какое-то глобальное планирование. А по поводу Арктики и бочек, это действительно большая проблема, очень болезненная для меня, потому что я видела эти бочки с вертолета в свое время, когда летела на Северную Землю. И тут главное понять, как убрать, не испортив. То есть если что-то делать сейчас на этом этапе, что-то пытаться исправлять, то хотя бы сделать это с минимальными потерями для природы.
По поводу путешествий из севера, то есть вот ты как бы работаешь, да, там ездишь в экспедиции в определенные районы Новая Земля, там Шпицберген, ну насколько они разнообразны? Действительно ли они настолько отличаются, каждый район друг от друга?
Да, я поняла вопрос. На самом деле, правда, отличаются, хотя кажется, что они все находятся на одной широте, значит, богатство природы там примерно должно быть одинаковое, но нет. Сейчас, извиняюсь, тут снова шумно у меня в Ереване. На Шпицбергене, например, природа намного богаче и пейзажи намного цветнее. Это правда сильно влияет на атмосферу и на то, как воспринимается ландшафт в целом. Но это происходит потому, что там ближе Атлантика, и теплые воздушные массы, и теплые течения подогревают Шпицберген. Северная Земля куда более строгая в этом плане, холодная. Там, если на Шпицбергене можно встретить карликовую березу, это, пожалуй, самый... То есть это единственное... Ну, это нельзя назвать деревом, это кустарник. Даже кустарничек, возможно. Но нам очень нравится говорить, что на Шпицбергене есть карликовые березы, то есть там есть дерево. На Северной Земле такого нет. Там природа намного беднее в этом плане. И рельеф совсем другой. Если на Шпицберген вообще переводится как «острые горы», там когда-то было сетчатое оледенение, поэтому острые пики гор торчали среди ледников. И поэтому ландшафт тоже очень визуально отличается. Северная Земля строже, четче, холоднее, но при определенном освещении может быть тоже невероятно красиво. Есть еще земля Франца Иосифа, которую я проходила на танкере мельком. Там много отдельных маленьких островов, много красивых ледников. Я увидела ее в сентябре, и она почти вся была покрыта снегом. Тоже выглядело очень эффектно. Но есть еще Новосибирские острова, куда я бы хотела попасть. Я еще там никогда не была. Я знаю, что там есть в том числе песчаные острова, которые очень быстро меняют свою форму во времени из-за того, что в отличие от каменных структур, они более мобильны. И мне кажется, что эстетически это тоже очень особенный экспириенс — увидеть такую далекую Арктику. Но ну, из тех фотографий, что я видела у коллег, это должно быть что-то очень особенное. И, конечно, хочется в канадскую Арктику попасть, потому что там целый огромный архипелаг островов. Я думаю, что там должно быть тоже безумно красиво. А еще вся территория, покрытая многолетней мерзлотой на севере России, тоже очень красиво. И у меня даже было несколько фотографий, сделанных с вертолета. Есть такое понятие, как полигональная тундра. Она формируется из-за того, что многолетняя мерзлота не всегда просто пласт льда в земле. Это часто какие-то жилы, структуры. И если представлять себе полигональную тундру, то это будет такая клетка из жил ледяных, которые невидимы, но видны маленькие озерца, которые заполняют эти клеточки. И это просто такой паттерн из маленьких, немножко разноцветных озер, почти без растительности вокруг, может быть, с мхом или лишайником. Снова шумно, извиняюсь. В общем, все это выглядит очень космически и очень красиво. Мне кажется, что если найдут способ каких-то очень экологичных, безопасных для природы экскурсий в Арктику, и это все разовьется, то это будет очень популярное направление. Потому что увидеть что-то такое, не похожее на твою обычную природную среду, стоит большого.
А нет ли у тебя такого чувства, что после Арктики, после вот севера, тебя трудно что-то чем-то удивить, чем-то красивым?
Наверное, нет, потому что то, что есть в других регионах, тоже очень ценно, и увидеть биоразнообразие, да, природное богатство, буйство каких-то, не знаю, лесов, было бы тоже очень здорово. Например, очень хочется побывать в Амазонии или на Полинезийских островах, или в Патагонии, которая тоже, судя по фотографиям, должна быть невероятно красива. В общем, на Земле очень много особенных мест, которые каждый географ, который, особенно те географы, которые с самого детства читали энциклопедии, мечтают посмотреть. Вот. Я помню свой восторг, когда я увидела мангровые заросли, и я плыла на каяке в этих мангровых зарослях, и я понимала, что это то, что я когда-то видела на страницах энциклопедии. И я, наконец, там. Вот, это очень хорошее чувство. Всем рекомендую.
Ну, мне кажется, тут еще твой опыт как... Ну, твой научный какой-то опыт, и ты его переносишь на то, что видишь, и... У тебя немножко другое восприятие окружающего мира. Но мне вообще очень нравится общаться с учеными, потому что ты много нового узнаешь о том, что ты видишь вокруг. И даже вот, если говорить о том месте, где я живу, да, в Магаданской области, у нас здесь, ну, есть такие вообще интересные вещи, и когда ты идешь сам, смотришь, думаешь, ну ладно, там какие-то слоистые выходы пород или там какие-то там какой-то странный берег у моря там, а потом идешь с человеком, который тебе это все рассказывает, и такой, ничего себе.
Да, я помню, как нам рассказывали о том, что весь Чукотский полуостров покрыт кедростланниками. Ну, это если очень грубо генерализовать ландшафты природные. Ну, вот, как сказать? Ну, да, ландшафты Чукотского полуострова, то это все кедростланники. И для меня это тоже такая мифическая какая-то история. Очень хочу увидеть вживую, как же выглядят пространства, покрытые то ли хвойным деревом, то ли кустарником. Вот, а... Про слои хочу тоже отреагировать. Мне очень нравится предлагать моим друзьям, которые не географы, подумать о слоях, которые выходят, как о времени, как о глубине каких-то процессов. Каждый слой — это фиксация какого-то момента в прошлом, какого-то свидетельства какой-то окружающей среды. И вот сейчас нас окружает там город, и после нас останется слой пластика, например, и чего-то еще, наших каких-то артефактов, да, а в прошлом от таких же процессов оставались, не знаю, какие-то скелеты живых организмов, которые тоже показывали о том, как была устроена окружающая среда, вот. В общем, глядя на слои, очень здорово представлять, что это такое время говорит через слои с нами.
Ну, я сейчас вспоминаю историю, как рассказывали про вечную мерзлоту и про таяние, да, вот вечной мерзлоты, и что, допустим, ты идешь по реке, и осыпавшийся берег, и ты прям видишь эту мерзлоту в качестве слоя, и то, что в ней сохранилось, какие-то там бивни мамонта, допустим, да, ну это опять же про Чукотку, да, и про, может быть, Якутию, и север, ну, там, север Магаданской области, ну, то есть вот это были истории, и хочу тебе сказать, что кедровый стланник, это, наверное, да, интересно выглядит на картинках или там сверху, но идти по нему – это самая, наверное, ужасная пытка, которая может быть.
Я думаю, что по полигональной тундре тоже не очень приятно идти, но лететь над ней на вертолете очень красиво. Вообще, это проблема очень многих арктических территорий. Невероятно красиво со стороны, но очень тяжело в реальности существовать. Что да, могу представить.
Ну, на этом мы заканчиваем наш выпуск. Большое спасибо, Ксения, за такой интересный разговор.
Пожалуйста, было очень приятно.
Да, подкаст можно послушать на всех платформах, всех, которых можно слушать, и его можно также рекомендовать послушать своим друзьям.